Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, говорите. Нам интересно.
Здравствуйте, я Игорь Игорев. Сегодня будем говорить о проблемах ритейла. Кафе и магазины в центре Москвы вынуждены закрываться. Цена аренды нежилых помещений в столичном центральном округе за 3 года выросла всего на 4,5 тысячи рублей, утверждают чиновники. Но предприниматели считают, что официальные цифры занижены, пытаются то, как может подстраховаться от непредсказуемого роста арендных ставок. Недавно газета «Ведомости» здесь повествует о такой печальной довольно истории магазина «Чай и кофе» на Мясницкой улице. Магазин, известный в Москве, поколение москвичей знают его, ходили туда, покупали. Очень интересный магазин такой, все в китайском стиле. В историческом здании, ну, вот какие-то у него проблемы. Вот сегодня поговорим об аренде нежилых помещений. Настолько ли все страшно, как все осиротели вдруг, да? У нас закрываются магазины, закрываются кафе, что-то переформатируется, новые владельцы приезжают, пешеходные переходы освобождаются от торговли, что там будет, непонятно. В общем, проблем масса и вопросов тоже. В гостях у нас сегодня Светлана Ярова, начальник отдела стрит-ритейла компании JLL. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Елин, эксперт компании «Аудит и право». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте вот, наверное, с вас, Светлана, начнем. Действительно ли все у нас так критично и все у нас так печально? Не первый раз я здесь уже с гостями беседую, да, говорят, вот растут арендные ставки, не выдерживают конкуренции все эти компании, особенно мелкие компании, малый бизнес, средний бизнес, поэтому они вынуждены уходить с рынка, закрываться, да. Но при этом, как-то так подспудно, может быть, не говоря, но люди думают, что, наверное, это вот как-то делается не зря, и, видимо, здесь какая-то такая волосатая рука вышестоящего начальства, которая давит этот рынок, выживает нас отовсюду. В общем, сплошной заговор. Так ли это?
Ну, на самом деле, если говорить об аренде, действительно, наверное, треть нагрузки, да, из всех расходов, которые несут магазины и кафе, это отчасти аренда. Если мы говорим о торговых центрах, там такая нагрузка пониже, стрит-ритейл ставки высокие, действительно, она бывает там до трети, но, как правило, она все равно составляет где-то от 10 до 20% от оборота, наверное, не больше, да. И если мы говорим о том, что такого страшного происходит в городе, да ничего такого страшного не происходит. Стрит-ритейл вообще очень живой рынок, каждые 3 года он обновляется, и всегда какие-то компании уезжают, не выживая, открываются новые. Другой вопрос, что за последнее время изменилось потребительское поведение драматически. Это связано там как с городскими инициативами, появлением пешеходных зон, развитием парков, пересадкой нас дружно с транспорта на метро и общественный транспорт, запрет парковки, например, на Садовом кольце. Но и сами люди тоже стали вести себя по-другому и по-другому совершать покупки. И именно поэтому мы видим такой глобальный тренд, что, например, фэшн-операторы, они уже, у них такой массовый исход с улиц города продолжается порядка там 5-6 лет. Есть отдельные точечные возвраты, как Кира Пласини, например, на Бауманской открыла свой магазин, вроде как довольна. Но в целом тренд такой есть. При этом кафе и различные демократичные там кофейни, наоборот, лавины идут в город. У нас прям поваленное количество заявок от бургерных всех разных вариантов, не только там демократичных, но и подороже, очень разных, потому что люди стали не только ходить в рестораны по выходным, а Москва большой мегаполис, у нас там событийное посещение закончилось, мы едим в городе. Поэтому вот именно эти перемены мы с вами видим. Кто-то уходит, не выживая на этой аренде, эти места занимаются. В среднем по городу там процент на вакансии площадей не превышает на второстепенных улицах порядка 15%, а в центре 5%. Ну где ж тут катастрофа, если у нас с вами все помещения заняты?
Поэтому... Да вообще не хватает их нам, эксперты. Говорят, что у нас не хватает помещений вообще для торговли, для услуг каких-то. У нас нету этого.
Это ну, же, оно да. есть, но просто если мы говорим, что для классической торговли формата стрит-ритейл, я не имею в виду только торговлю продуктами, да, это может быть торговля услугами, это офисы Конечно. Продаж, это какие-то флагманские брендовые магазины, там, футбольных клубов, например, да, где организуются
вот,
встречи.
Вот с этим вот вообще проблема, да.
То есть должны быть такие помещения, у вас должно быть как минимум витрина, потолки 3 метра, прямоугольное помещение, освещение хорошее, загрузка, возможность расположить вывеску, возможность вытянуть вытяжку на крышу здания, не мешая при этом жильцам, да, и там не воняя жиром в квартиру. Вот таких помещений действительно не хватает. А в целом их много. Не хватает именно качественного ритейла. И не хватает его на, скажем так, в даунтауне. Таких улиц, как там Петровка, Кузнецкий мост, та же Неглинная, та же Никольская. Вот там их драматически не хватает. И туда все хотят.
А там очень дорого.
Да дело не в дорогах, просто нет. Дорого как раз и появляется, потому что у вас есть сильный спрос, а помещений раз, два, три, четыре, и, ну, там, сколько, 40 качественных. Соответственно, когда есть спрос, есть предложение, собственники имеют возможность выбирать из самых платежеспособных, вот ставка и растет. Вот и все. То есть, если бы у нас изначально... Город строился, ну, как там в Париже, понимаете, каждое помещение, оно изначально на первом этаже было заложено как торговое, с прекрасными фасадами, да, или там немецкий стрит очень-очень красивый в Берлине, в Кёльне, то Москва, она больше либо там сталинская была, и это классное помещение, да, Садовое кольцо, посмотрите, какие красивые фасады, витрины, удобное помещение для торговли. Либо это купеческая Москва, где часть помещений просто со временем в культурный грунт превратилась и вросли вниз. Они вместо первого этажа стали цоколями. Вот
ну
и все.
Да, действительно, такие окошки, торчащие из земли. Да, не приспособлены. Я думаю, что здесь можно расслабиться по поводу Берлина, там еще чего-нибудь Лондона. Здесь надо как-то по-своему все это делать.
Ну, вы знаете, к счастью, у нас и пешеходные зоны появились, и ритейлеры научились приспосабливаться к нашей реальности. Они вписывают оборудование и работают. И есть прекрасные помещения. Но вот откуда берется высокая ставка, все очень просто. То есть если у вас на одно идеальное помещение претендует несколько операторов, конечно, выигрывает тот, кто дает выше ставку. Хотя не всегда. Сегодня у нас мы говорим о том, что, к счастью, появился целый класс таких профессиональных собственников, гоняющихся не только за сиюминутной выгодой, а в том числе за стабильностью, за узнаваемостью, за тем, что это за бренд, насколько он в рынке. Даже наоборот, мы говорим часто о том, что если арендатор предлагает ставку выше рынка, то это риск, что он через 2-3 месяца может уйти. И с точки зрения вот инвестиционной привлекательности такого арендатора для в целом стоимости объекта, это не очень хорошо. А хороший оператор с узнаваемым именем, стабильно платящий аренду, и мы можем... поговорив с другими арендодателями, вообще узнать, как он себя ведет, у которого такая, скажем, деловая репутация хорошая, у которого юридическое лицо не вдруг вновь созданное такое же, как завтра закроется, а арендатор, который входит и считает свою базовую модель, там, не исходя из одного года, да, хотя бы там 5-10 лет, и долгий договор, это преимущество для таких помещений, для собственников.
Ну, да, многие ведь так и поступали, для престижа снимали эти помещения, что-то там размещали, да, рубить бабла, как это называется,
ну,
и потом
уйти. Ну, нет, мы говорим именно о собственниках, которым интересны сейчас арендаторы, которые вот как раз не только, чтобы срубить бабла снимают помещение.
Да,
и таких в городе на самом деле осталось не так много, потому что что такое стрит-ритейл на текущий момент? Это отчасти решение задач лояльности бренда, да, это флагманские какие-то истории, потестировать продукты. Это, скажем так, удачная точка в сети логистической доставки в течение часа товара. Да? Это тоже очень важно, потому что раньше мы об этом не говорили. Мы можем конкурировать таким образом с интернет-магазинами. Если у вас на окраинах есть точки, вы можете заказать товар по интернету, но привезут его из магазина. То есть масса задач решается, помимо того, чтобы просто заработать. Это реклама, в конце концов. У нас перетяжки в городе сняли, у нас часть товара убрали с телевидения по каким-то причинам. Вы не можете их больше рекламировать. Это определенные сервисы, как, например, продажа какой-то элитной жилой недвижимости, там, зарубежной, да, у вас есть витрина, в которой вы можете расположить плазму, она будет крутиться. То есть масса вещей, которые по тем или иным причинам сложно осуществить в тех же торговых центрах. Поэтому стрит, в общем, это отдельная история.
Ну, мы будем развивать ее вот в течение нашей программы. Сергей, скажите, пожалуйста, недобросовестная конкуренция вот на этом рынке сегодня насколько ярко выражена и актуальна?
Ну, на самом деле, я бы хотел сказать, что я не совсем согласен со своим собеседником, потому что не так ситуация хороша, как она обрисовывается. Я бы разделял в данном вопросе, во-первых, объекты, которые предоставляются городом, где собственником является город Москва и где арендаторы арендуют у города. Есть помещения, которые предоставляются собственниками, коммерческими организациями и физическими лицами. И в каждой ситуации здесь на самом деле своя ситуация. Если анализировать за последнее время, скажем так, те факторы, которые повлияли на данный рынок, я бы хотел выделить несколько существенных факторов, которые действительно повлияли на ту ситуацию, которую мы имеем сейчас. Я не говорю, что она какая-то критическая или драматическая, но, в общем-то, не обратить на это внимание, мне кажется, не будет некорректно. Во-первых, были существенные изменения налогового законодательства. В частности, сейчас за основу берется кадастровая стоимость земли для определения ставки аренды по земле, для определения ставки, для определения выкупной стоимости. И фактически любое помещение все равно находится так или иначе на земле. И арендатор, даже помещение, все равно на него перекладывается и частичная аренда земли.
Но это не касается жилых, например, домов. А у нас с вами больше половины помещений стрит-ритейла находится в жилых домах. А об отдельных зданиях, да, согласна.
Я почему и говорю, что на самом деле нужно разделять. Есть такие помещения, и такие помещения. В каждом конкретном случае своя история. Но в целом эта ситуация непосредственно влияет на рынок. Конечно же, также влияет на рынок непосредственно рыночные факторы, спрос и предложение. Да, на сегодняшний день спрос превышает предложение. Но все-таки вот внешние факторы тоже исключать нельзя. Нельзя исключать фактор изменения валютных колебаний доллара. Опять же, мы тоже, когда мы говорим о том, что поменялась арендная ставка, не поменялась, мы должны тоже иметь в виду, что в некоторых случаях аренда была привязана к бивалютной корзине, к доллару. Это тоже в некоторых случаях влияет на то, как развиваются взаимоотношения между арендатором и арендателем.
Хорошо, сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим.
Дорогие товарищи, приглашаю вас на лекцию «Твист и его негативное влияние».
Радио Москвы. Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите, говорите. Нам интересно.
Да, Сергей Елин, эксперт компании ЗАО «Аудит и право». Мы вот сейчас говорим здесь об аренде нежилых помещений. И Светлана Ярова у меня в студии, начальник отдела стрит-ритейла компании JLL. До сих пор еще ведь люди жалуются на то, что нет в центре нужных таких рядовых продуктовых магазинов, хозяйственных магазинов, чтобы можно было купить не какие-то эксклюзивные бутиковые вещи, а вот товары повседневного спроса. Как-то они не задерживаются там, да? Вот если и появляются некоторые сетевые магазины, я видел такие небольшие, вот как бы мини-сетевые, но это тоже все как-то, видимо, невыгодно. Выгоднее все-таки, наверное, бутик какой-нибудь, часы, ну, может быть, аптеки, что-то дорогое.
Ну, вы знаете, что здесь можно сказать, что зачастую как раз товары массового потребления, они имеют более высокую маржу, чем тот же люкс. И те же часы, да, и совершенно разные истории. Почему не задерживаться? Наверное, потому что действительно ставка аренды бывает высоковата на центральных улицах города. Здесь вопрос в том, что эти магазины должны располагаться однозначно в центре. Мы видим попытку возврата такого ритейла. К счастью, стали появляться продуктовые сети, которые хотят вернуться. У нас вот только что Рекс прошел, да, выставка по коммерческой недвижимости. Uh-huh. У нас там был свой стенд, и у нас прям вот аврал был от продуктовиков, которые хотят помещение в центре. Просто действительно, скорее вопрос даже часто не в ставке, а в загрузке, в наличии электрических мощностей, в том, что продукты питания — это, как правило, ночная загрузка, которая, тем не менее, мешает жителям. Да, рухлями никто не хочет.
Мало приспособленные места для вот
да,
такого
на самом
бизнеса.
Деле такие арендаторы в любом случае вернутся. К счастью, все последние здания, которые закладываются в центре города, хоть мы говорим, не говорим уже о точной uh-huh. застройке, но тем не менее кварталы, там бизнес-центр, например, те же, или жилые кварталы, вот у вас тут будет недалеко квартал Слава, они имеют в своем составе торговые помещения на первых и минус первых этажах, и все хотят иметь у себя арендаторами как раз операторов, рассчитанных на вот daily needs. Мы тоже за это. И вот если говорить о городе, да, кого там вот, собственно говоря, поддерживать, вот именно этих операторов надо поддерживать, и собственников тех помещений, которые сдают там тем же продуктам в аренду свои помещения. Неважно, там городское это помещение, и там есть определенная аренда, да, или это частная собственность, тогда действительно вот можем там с налогами как-то поиграть для собственников, там как-то облегчить его нагрузку, чтобы были там, помимо арендной ставки еще какие-то другие мотиваторы располагать таких арендаторов.
Мне кажется, что все-таки в первую очередь играет размер арендной ставки, а не инфраструктурные составляющие.
Ну, для того, чтобы размеры арендной ставки у нас не взлетали очень высоко, нужно понимать, что любой продуктовик тащит к себе, ну он работает как якорь, да, и если у вас помещение большое, там, 2-3 тысячи метров, там, шаговой доступности, например, коробочка двухэтажная, стеклянная, то вы можете сделать тот же самый минус первый этаж, если город вам это позволяет, да, и позволяет там геологическая ситуация, есть загрузка, и расположить на минус первом этаже те же продукты, а на первом этаже посадить красиво кафе, ну и какой-нибудь магазин такой драгери симпатичный. Почему нет? На второй этаж вы можете еще там, например, детские товары посадить. Другой вопрос, что для этого должны такие помещения появляться. И вот та программа, которая была шаговой доступности, она в целом была отличная. То есть ее надо было развивать и надо дальше
просто продолжать. Как-то она провалилась, по-моему, вот мне так кажется.
Но вопрос, как распределяются эти участки, кому они достаются и кто их строит.
Вопрос как раз конкуренции, то, что вы задали вопрос по поводу добросовестности конкуренции. На самом деле, данная категория предпринимателей, социальные магазины, это, в общем-то, с точки зрения правительства, это те объекты, которые подлежат социальной поддержке. По ним, в частности, были предусмотрены понижающие коэффициенты для более низкой арендной платы в тех случаях, когда помещения предоставляются городом. Но другое дело, что сейчас эти льготы, по сути дела, отменяются, и все...
Это правда.
Это есть такой тренд, что, в общем-то, город переходит на рыночные ставки по аренде. И в то же время пока остается возможность получения льгот, в том числе для таких магазинов, но эти вопросы должны решаться на межведомственной комиссии, то есть каждый отдельный случай должен рассматриваться этой комиссией. В общем-то, делать пониженную ставку, не делать пониженную ставку.
Хотя, вы знаете, я бы здесь вот что добавила. К нам приходит сейчас достаточно количество, ну, много запросов именно от таких там драгерии, от косметических магазинов, от аптек, от продуктов, которые как-то приспосабливаются к этой ситуации. В основном это уже сетевые операторы. Это магазин тех же производителей, как Мяснов, да, или там Добрынинский. И они предлагают, в принципе, конкурентоспособные условия на рынке. Они пытаются объединяться. То есть, например, вы снимаете помещение побольше, 400 метров, но встаете партнерами. Там у Палыча есть такие свои партнеры. Так вот, разговаривая с этими сетями, тоже пытаясь выяснить, в чем все время вот корень зла, арендная ставка или что, потому что сами ходим по магазинам и видим, что это далеко не всегда. Иногда качество обслуживания такое, что вы в итоге все равно идете в сети. Так вот, одна сеть, не буду имен называть, но очень хороший пример, призналась мне, что проводили исследования, и в зависимости от той смены, кто работал, выручка колебалась там до 40%. Вот и все.
Человеческий фактор.
Конечно. Но человеческий фактор такой, то есть вот эти магазины, они могут выживать в том случае, если, собственно говоря, люди, которые там работают, не продают вам тухлый товар, извините за грубое слово,
это
а хотят с этим...
Вопроса.
Правильно. Но когда мы говорим о том, что вы приходите к арендодателю и говорите, сдайте мне надолго помещение, я буду вам отличным арендатором платить вовремя аренду, и которая конкурентоспособна, или дайте мне, пожалуйста, дисконт там какой-то, то вы должны понимать, что арендодатель вам скажет, слушайте, ребят, я ничего не понимаю в вашем бизнесе, сделайте так, чтобы он работал хорошо. У нас масса примеров, когда наши арендодатели сдают помещение арендаторам, потом приходит так, как посетитель, и им дают холодную пасту. Вот и все. И после этого наши арендодатели не хотят давать какие-то льготы этим кафе. Говорят, не надо к нам вообще их приводить. У нас был один случай, когда... отказался на стадии подписания договора, собственник отказался подписывать договор, потому что, ну, как бы де юре владела его супруга, и когда он пришел к своей супруге и сказал там... подпиши, пожалуйста, документ. Она сказала, нет, я не буду подписывать, потому что я приходила в этот магазин 3 раза, и 3 раза мне хамили. Вот этот человеческий фактор, я в эфир, наверное, говорю, но не просто так. Мне очень хочется донести эту мысль до всего рынка, что даже если аренда будет низкая, но качество того сервиса, который будет оказываться в магазинах, не будет соответствующим, не выживут эти маленькие предприниматели, не выживут. Учиться надо.
Ну, скажите, пожалуйста, вот если даже сравнивать ситуацию год назад и сегодняшний день, вот, я думаю, что вы со мной согласитесь, что вывесок аренда на каждом шагу стало гораздо больше. И вот, я не знаю, вот, это мое личное мнение тоже, что если едешь даже по Тверской, там, по крупным улицам, магазины меняются каждые 3-4 месяца.
Это точно.
Если сравнивать с ситуацией, предположим, там, 2-3-летней давности, этого не было. И нельзя, не можем ли мы говорить, что бизнес поменялся? Тогда люди умели работать, сейчас люди не умеют работать. То есть все-таки я считаю, что есть объективные факторы, которые повлияли на рынок аренды.
Ну, давайте здесь разберемся. В случае с Тверской все закономерно. То есть у нас появился пешеходный даунтаун, Кузнецкий мост стал более привлекательным для арендаторов, Петровка тоже, там ставка выросла, и туда все хотят. Тверская, как торговая улица, потеряла свое значение, и она, на самом деле, там никогда как таковой вот суперторговли не было. На Тверской всегда работала витрина, это рекламная площадка. И там всегда арендаторы менялись раз в два года. Всегда. Вот я пришла на рынок в 2003 году, и каждые два года там менялись арендаторы. Вы выводите свой бренд, вам надо его раскрутить, вам надо, чтобы люди к нему привыкли, вы встаете на Тверскую. То есть не надо Тверскую путать с другими улицами, это абсолютно уникальная улица, при том, что на ней прекрасно работает общепит, на ней хорошо работает банк, и ряд магазинов на ней тоже годами работает, и им там отлично.
Ну, там вот есть книжные магазины, там много чего есть, но вот как-то
не меняются там арендаторы раз в три месяца, это правда. Арендаторы могут меняться раз в три месяца в отдельных помещениях, и здесь надо смотреть, что с этим помещением, и здесь вот коллеги, собственно говоря, юридическая компания тоже этим занимается наверняка, то есть там может быть не все чисто с документами, там может не хватать электрической мощности, там может быть, собственно, неадекватно.
Есть тренд на то, что, в общем-то, сейчас большое количество, большой спрос, и спрос превышает предложение.
Нет, спрос сейчас не превышает предложение. Вот как раз сейчас спрос не превышает предложение, потому что мы с вами находимся как раз, и вот правильно вы говорили, что доллар скакнул, да, бивалютная корзина скакнула, был период адаптации, и мы только сейчас видим плоды того, что происходило в первом квартале. Либо собственники с арендаторами договорились, либо они не договорились, арендаторы уходят, и туда придут новые. Плюс период там майского затишья, он предмайского, скажем, он всегда такой. Часть договоров аренды может быть подписана, но мы еще этого не видим. И они будут, мы их увидим только летом в виде открытых магазинов. Плюс город реально напродавал очень много помещений. У нас за последние полгода высыпалось большое количество предложений, первички. Да, опять это те помещения.
Опять же, это спрос. Который...
Спрос, с моей точки зрения, это когда люди хотят спрос арендовать или купить. А предложения — это сами площадки. Так вот, площадок сейчас много. Их действительно очень много по сравнению с прошлым годом. Но причин масса, и коррекция аренды, и то, что город продал эти площадки, и то, чтобы изменилось потребительское поведение, и то, что на Садовом кольце нарисовали желтую линию и запретили всем парковаться на нечетной стороне Садового. Все, арендаторы оттуда ушли. Теперь, если арендодатели разберутся и сделают себе там парковки с паркоматами, арендаторы вернутся. Если нет, помещения стоят. Вот и все. И вопрос не в том, там ниже аренду дайте или выше. Просто я не могу там торговать, потому что мой потребитель ездит на машине. И мне не важно, эта аренда ниже на 10% или на 40%. Я там вообще не заработаю. Если бы была парковка, я бы готов был платить ту аренду,
ну,
которая
да,
была.
Наш здесь... потребитель, наш покупатель, это все-таки такой высший сегмент, да, видимо?
Нет, ценовой, не обязательно. Нет? Просто именно Садовое кольцо, по нему не очень ходят люди. А что касается выходов из метро помещений, там люди ходят, и там помещения сдаются как раз рассчитанные на пешеходов.
Знаете, я родился и жил на Чистых прудах, угол улицы Макаренко и Чистопрудного бульвара. Иногда я бываю там, смотрю, как это все меняется. Там была масса магазинов, продуктовый был рядом, рыбный, булочный. От них давно уже ничего не осталось. Там то ли бутики, или какие-то итальянские кафе, и кофейни, и, в общем, какие-то места для хипстеров модные. Продуктового магазина там нет. Где-то есть там в районе Лялина переулка, надо куда-то там идти.
На Мясницкой во дворике, вот я вам могу сказать, где Петрович, два магазина продуктовых открылись новые.
Все какое-то, все очень маленькое, да, и там, видимо, очень дорогое. Но все-таки там еще люди живут, там еще есть пенсионеры, там не только одни хипстеры на этих досках рассекают, да, с планшетами, там еще люди живут иногда. А пойти, в общем, и купить некуда. Зато места все забиты, кафе все забиты, а купить нигде ничего.
Но здесь одна простая история. Куда ходят пенсионеры? Какой список магазинов, куда они должны ходить? То есть, собственно говоря,
какие-то социальные магазины должны быть.
Если мы говорим об этом, это совершенно другая история. Значит, город должен в первую очередь там провести какое-то исследование, протестировать своих жителей, не знаю, там через главуправ, через студентов. Сейчас вот в школах прекрасная история с проектами. Да? Все школьники должны готовить проект. Ну, пусть они запустят эту историю, выяснят, чего не хватает, и уже дальше поддерживают обслуживают конкретные там магазины или сети. Там у города есть помещения городские, не надо их тогда отдавать в частные руки, посадить туда эти магазины. Действительно, то есть заставить собственника первой линии домов, прекрасные улицы, сдать социальному магазину, который не тянет аренду, когда рядом приходит сетевое кафе и говорит, я буду тебе платить вовремя, сложно. Это правда.
Ну, это да, принудить никого невозможно.
Только городские, закон, только за счет городских.
Только за счет городских программ.
Да. Угу. Ну, вот как раз-таки с ними сейчас и есть тоже сложности, и поэтому именно не хватает объектов торговли именно социальной направленности, тех, которые, в общем-то, облегчают жизнь жителей Центрального округа.
Ну, здесь, опять же, что мы просто имеем в виду под социальными товарами, потому
магазины
что...
Магазины шаговой доступности.
Магазины шаговой например. Доступности, вот тот же, например, Добрынинский,
бытовые,
это тоже они...
Бытовые услуги.
Прекрасно садятся, да, на улице города и продают свои товары, да. Кто житель наш? У нас в центре живет не только там... Как вы говорите, высший класс, но и люди... Но мы разделяем, например, население центра города, если мы говорим конкретно о центре, на дневное и ночное население. Так вот, дневное население — это деловые люди, которые приходят туда на работу, и им тоже нужно где-то есть, где-то покупать продукты питания,
где-то покупать колодки. Мне рассказывали как раз вот там на Жуковского, это все вот в районе Чистопрудного бульвара, как праздновали Новый год, выйти особо некуда было, а потом вроде бы уже и магазины все закрываются, и побежать некуда. Кто-то принес бутылку коньяка, и было два огурца соленых. Вот так и праздновали Новый год. Потому что купить негде.
Негде.
Вот так вот. Это очень смешно. Это не самые последние люди, нотариальная контора. У них есть деньги.
Ну, купить действительно зачастую негде, но это связано с тем, что действительно у нас помещений там недостаточно. Как их встраивать в новые жилые районы? Наверное, должна быть какая-то...
Хотя если сравнивать с Европой, там у них вообще в 6 часов все закрывается, ну, и, да. В принципе, ничего не
купишь. Да, это, кстати, тоже интересная история. Мне как-то... Я училась в Германии. Была беседа с одним из там, друзей немецкой студенткой. Я говорю, ну а как же, вот если вдруг там, не знаю, палец порезала и срочно надо бежать за пластырем, что делать? Мне совершенно четко сказали, запасайтесь заранее, в чем проблема, закажите по интернету. То есть у человека, у них вот даже нет вопроса такого, что среди ночи надо бежать. Ну как же, слушайте, ну вот мне хлеб понадобился ночью. На что разумные немцы сказали мне совершенно простую историю. Продавца хлеба тоже есть дети, им надо отдыхать.
Ну там профсоюз. Профсоюзы работают, там очень сильные везде профсоюзы, это да. Но, правда, бывают магазины, так называемые дежурные, которые работают подольше или работают где-то в выходной.
У нас тоже
там
есть, на
часов.
Заправках сейчас есть такие дежурные магазины. Можно заехать и всегда купить там воду, булочку, и, в общем, не проблема. Но, на самом деле, то есть можно и палатки ставить, можно и магазины открывать. Вопрос качества этого ритейла. И у города есть помещение. Вопрос, кому они это сдают. Если у вас там какая-нибудь шашлычная, которые ненавидят весь район, и вроде как формально есть кафе, но она пахнет чем-то грязным и невкусным.
И непонятно, чем они там
делают
торгуют.
Шашлык из зверей, бегающих рядом, то, наверное, это никому не понравится. Если у вас появится кофейня, которая при этом будет делать какие-то детские программы дополнительные, выходные, да, когда вы можете привезти ребенка, то, в общем, почему нет? Мне прилично, очень нравится кафе, вот если Чистопрудный бульвар брать, который называется «Я пью кофе и делаю маникюр». Там. Это не реклама коллег, это я просто как потребитель говорю, здорово, ты пришел, сдал ребенка на кулинарный класс, у тебя есть 2 часа, когда можно привести себя в порядок. Я бы не сказала, что там очень-очень дорогие цены. Вообще у нас в Москве сейчас уравнялась эта история. У нас зачастую на рынках дороже ценник, чем в сетевых супермаркетах.
Это да.
Поэтому не надо, наверное, однобоко на эту историю смотреть. Надо всегда каждое конкретное помещение анализировать. Ведь еще сами ритейлеры бывают капризные. Есть, например, помещение вот центральное, которое стоит очень дорого, а есть помещение чуть вправо, в котором ну, не такая удобная планировка. И оно стоит гораздо дешевле. Собственник был бы рад видеть у себя оператора вот, социального продуктов, но они-то не хотят, потому что по каким-то причинам, там, через их внутренние комитеты, это помещение не проходит по брендбуку. Все. Точка. То есть гибче тоже надо как-то пытаться быть. А у нас вот оборудование только такое. Только холодильники на 6 метров шириной. Все.
И больше не помещается просто туда ничего, да.
Так можно было бы не 6, а 5 сделать. То есть, ну, разные истории бывают.
Ну, разные истории, но там это сложно все. Это такие интересные разговоры там в профессиональной среде, почему это место проходное, а вот рядом через 2 метра оно совершенно не проходное. Да? Вот, вот у нас все покупают, а здесь за углом ничего. Почему-то не знаю. Так устроены потоки, что ли?
Вы знаете, иногда рядом 2 магазина стоит. Да. Или 2 кафе. Вот смотрите, улица там та же Мясницкая или улица Пятницкая. Там это ресторанное место города Москвы. Такое вот третье место именно для москвичей. Не для туристов, а для москвичей. Мы все на Пятницкую вечерами ездим тусоваться. Так вот, одни кафе прекрасно работают, и прям рядом кафе, соседнее, тоже место такое же классное, не работают.
Но здесь больше влияет не само место, это все-таки влияет само заведение, как организовано, маркетинг, как организовано, работа, качество обслуживания.
Конечно. А если учесть, что зачастую там те же кафе привлекают своих потребителей не вот случайно заходящих, а программами лояльности через там социальные сети, через каких-то людей, которые рассказывают, как они хорошо провели время, а благодаря этому разные кафешки обживают, в том числе переулки. Продукты питания на самом деле могли бы тоже такие истории делать. У меня там, например, дома в районе есть прекрасный магазин продуктов, который еще и доставку осуществляет.
Но это, все-таки это будет дороже в любом случае, потому что небольшое помещение. Это не только центра касается, но и окраин, пожалуйста, да, вот эти же, которые мы упоминали уже, магазины шаговой доступности, там помещение небольшое, поэтому, естественно, все будет дороже. Это же не Ашан какой-нибудь, правда?
Ну, я согласна, но у нас разная группа потребителей. Там люди в Ашан ездят раз в неделю затаривать холодильник, а за свежим молоком или свежей рыбой или свежим хлебом они ходят раз в 3 дня. Так вот, вы знаете, на самом деле, в последние 2 года стало много появляться именно всевозможных там фреш-маркетов, каких-то сити-маркетов разных производителей, там, продавцов овощей свежих, которые всегда были оптовиками, а им, видимо, они устали бороться с сетями, куда на какую полку положат их магазин, продукцию, они делают собственные магазины, достаточно успешно себя чувствуют, встают в глубине района. А главное, для продуктов вообще главное даже не проходимость, а количество домохозяйств в округе. И удобное помещение, все. Потому что если вы открываетесь, и у вас чистый, уютный, опрятный магазин...
Да, но вокруг одни офисы.
И что? А офисники тоже бегают. Просто вы положите тот товар, который офисникам нужен, и все. Офисы постоянно празднуют дни рождения и бегают за всевозможными тортами.
За салатами, да?
Мне кажется, вы слишком оптимистично смотрите на ту ситуацию, которая есть на рынке.
Ну, вы знаете, мы как вот консультанты, мы просто привыкли решать проблемы. Ведь очень часто к нам приходит арендатор и говорит, вот я хочу такое помещение, а такого, такого не бывает в природе. И ты начинаешь разбираться, и ты начинаешь искать то место, которое действительно подойдет. Давайте попробуем здесь решить. А вот помещение, а нету мощности, а где ее добыть? А нету людей, а как нам сделать так, чтобы нас увидели? А давайте, может быть, мы вот здесь посмотрим там на уличную рекламу, ты ищешь телефон людей. И очень часто получаются какие-то интересная история, неожиданно часто даже для нас, которые выстреливают. Поэтому можно там сказать, все в городе труба, а ну-ка, город,
да
дайте
нет,
нам срочно
нет,
помещение
конечно,
за бесплатно.
Просто есть определенные факторы, которые, ну, есть определенные сложности у предпринимателей, с которыми они сталкиваются.
Есть, и мы с этим тоже
тем,
работаем.
Что многие не выдерживают аренду, многие, ну, многим пересматривается арендная плата со стороны,
ну, это,
со стороны,
наверное,
со стороны города
лучше.
Значительно пересматривается. Это тоже проблемы, с которыми можно работать, но это... Ну, но о них нужно тоже говорить.
Ну, мы, с своей стороны, тоже стараемся как-то с городом работать, насколько они нас слышат, и аналитику ежеквартальную выпускаем, там, экспертами ходим на программу «Город», и все стучимся во все двери. Это, наверное, наша тоже задача как профессионального сообщества, и в конференциях участвовать, пытаться донести до города, что же нам все-таки нужно, ребята, чтобы это все жило, потому что мы такие же горожане. Меня, например, лично очень волнует история ухода ритейла с улиц города, вот этот массовый исход фэшн, потому что, ну, если говорить о себе, я там не люблю торговые центры, и мне нравится покупать обувь на улице города. И когда ее нет, ну вот я испытываю напряжение, да, и я прекрасно понимаю, сколько людей, которые работают, вот если вдруг нужна срочно рубашка чистая, ехать на переговоры, а ты кофе залит, что делать? Вот реально бежать некуда. И у нас еще много улиц недочищенных, непричесанных, да, и можно не только парками заниматься, и можно и фасады реконструировать. И есть масса зданий, которые завешены зеленой сеткой уже годами, там на улице Никольская есть такое здание. Что с ним происходит? Вот если бы город все их начал приводить... чьей-то порядок?
Собственности, видимо,
не факт,
там,
но, да, может быть, федеральной, да, собственности, может, с какими-то непонятными...
Не до, как правило, да, в зависшем состоянии находится не до конца.
Вот, то есть если бы все эти зависшие состояния вернуть в работу, мы бы с вами получили приток помещений порядка там 20-30%. Возможно, отчасти решили бы вопрос...
Но многие земли используются неэффективно в Москве. На самом деле, вот то, что вот политика по поводу повышения арендных ставок по земле, косвенно она была, не косвенно, даже напрямую она была направлена на то, чтобы начать заставить, скажем так, арендаторов земли эффективно использовать ту площадь, которую они арендуют.
И это тоже.
Чтобы они ценили каждый метр.
Ну и дороги кто-то должен, да, оплатить в результате, которые все
есть
делают.
Такой аспект нужно учитывать.
Ну, правильно, Светлана, заметили, что должны быть все-таки они приспособлены для сегодняшней такой активной жизни. Потому что когда не подъехать, не поставить машину, не припарковаться, никуда не встать, ничего, да и просто пройти иногда сложно, тяжело, потому что все заставлено вокруг этими же автомобилями. Смысла туда идти нет никакого, и не хочется совершенно. Даже если это только, ну, совсем вот как в случае с рубашкой, а так просто и не пойдешь. Значит, теряют покупателей.
Ну, теряют, конечно. И вы знаете, у нас там страна зимняя, и, да, и дождики бывают. Сейчас, то есть, я не ехала утром в метро, услышала про прокат зонтов. Вот, ну, шутка не шутка, а мне кажется, хорошая идея в том числе. Ну, и там для какой-то компании это будет отличная рекламная площадка, а для горожан, в общем, почему нет? Там взял зонтик. У нас в офисном центре зонтики выдают. Вы оставляете пропуск, он дает зонт, вы бежите до соседнего кафе. В принципе, это тоже стимул, потому что вот выйти, когда у вас нет зонта, и добежать даже до столовой в соседнее здание, ну, не хочется. А тут вам зонтик дают, ну, почему нет? Дойдешь. Вот. И, собственно говоря, масса может придумать каких-то вещей, стимулирующих ритейл. А, ну, вот пешеходная зона, если вы говорите, некуда идти, вы сходите, вот сейчас прогуляйтесь по той же Никольской, по тому же Кузнецкому мосту.
Недавно я там
классно.
Был, я недавно там был, нет, у меня это совершенно повергло в ужас какой-то.
В ужас?
Это совершенно мертвый район, абсолютно, да, безжизненный, пластмассовый, совершенно такой ненатуральный.
А натуральное в вашем понимании?
Ну, это совершенно, ну, там нет жизни никакой, там ничего не бьется. Там ходят какие-то эти девочки-припевочки с айфонами, и все. И больше ничего там нет. Там все такое вот пластиковое. Ну, это, знаете, как такой, ну, что ли, не знаю, даже не сравнить, ну, не знаю, какой Дубай для бедных, что ли, вот так вот.
Вы знаете, ну вот у меня, наверное, там, может, я девочка-припевочка с айфоном, у меня другое впечатление. И просто Москва, она очень многоликая, она очень многослойная. У нас совершенно разные районы. Если вы уедете в район Останкино, вот где я живу, там в парке в выходные совершенно другая тусовка. Сейчас прекрасный парк сделали, там с лазилками разными гуляют люди, жарят шашлыки. И, в общем, чего раньше не было и не разрешалось. Если вы попадете в район там какой-нибудь крупный спальник Митина, у вас будет третья картинка. И часто эти потоки даже не пересекаются между собой. То есть, поэтому...
то, что вы сказали, вот там Кузнецкий мост, да, Никольская, еще там вот этот вот весь исторический наш центр, который переделан в пешеходные зоны, ну вот не знаю, это все искусственное очень.
Ну, как искусственное? Знаете, вот когда мы говорим там, а почему трава зеленая в Лондоне? Ну, потому что ее принудительно косили тысячи лет. И мы с вами живем в эпоху формирования, у нас только создается эта среда, и она появится, безусловно. Просто сейчас мы, конечно, увидим перекосы. Там первые несколько лет, и нам с вами там повезло или не повезло. Там,
что... Немногие еще до конца не адаптированы, те же парковки. Но тенденции пошли однозначно положительные, и просто должна выработаться привычка и у людей, ну, то, что... Город, центр города, прежде всего место, где можно погулять, где можно хорошо провести досуг, где есть, где бизнес, офисы. Ну и, в общем-то, ну, нужно время для того, чтобы адаптировать какие-то процессы.
Убрали все эти дикие короба и вывески, перетяжки с улиц, наконец-то фасады красивые видны.
Ну, да, на самом деле очень много, я согласен, много положительных изменений в городе идет. Ну, конечно, не все так гладко, не все успевается синхронизировать, но тенденции положительные однозначно видны.
Слушайте, ну это нормально, когда меняются правила игры, люди не понимают, конечно, куда бежать, они не понимают, там у них были налажены тропки, какая-нибудь сеть, ну любая сеть крупная всегда знала, как ей согласовывать вывеску, сколько это займет по времени, вы подписываете контракт с арендодателем, и знаете, что у вас есть там месяц арендных каникул, вы за это время должны то-то, то-то, то-то успеть, а тут раз, и все поменялось, потом доллар скакнул, соответственно, помимо арендных ставки, у вас сметы выросли, у вас закупочные цены выросли, они же в долларах многие или в евро, приходится опять адаптироваться.
Но это там еще жадность соответствующих людей, потому что он может вырасти на 8 рублей, а цены все в итоге вырастут в 2-3 раза. Вот
ну, такая история не только у нас в стране, я думаю.
Покупательская способность, на самом деле, снизилась. Снизилась покупательская способность. Многие рестораторы, вот у нас много клиентов-рестораторов, в один голос говорят, сильно упала выручка.
Да, люди стали есть дома.
Многие, да, с трудом тянут аренду, некоторые закрываются, рестораны сдаются в аренду, некоторые, как готовый бизнес,
сдаются,
да. Ну, то есть покупательская способность упала. Слушайте, и, в общем-то, косвенно это влияет на то, что, на самом деле, много помещений, которые сдаются в аренду, но их не берут в аренду, потому что многие предприниматели не могут понимать, что они не смогут обеспечить тот сбыт, то те продажи, чтобы перекрыть затраты на аренду. Я думаю, что в будущем, на самом деле, это, конечно, ситуация отрегулируется, рынок все растает на свои
коррекция
места.
Пройдет,
коррекция
конечно.
Пройдет, конечно. Я думаю, что и собственники будут вынуждены где-то снижать еще аренду для того, чтобы все-таки не простаивали площади. Но это факт.
Но это до какой-то мыслимой величины все равно, потому что снижать бесконечно нельзя. То есть
спрос предложения будет сформирует цену.
Мы просто уже не первые. У нас рынок-то более-менее зрелый. Мы с вами не только вчера появился. Да, у нас был там 2003 год, потом 2008 год, 2009 год. Я могу сказать, что отличается поведение даже собственников от 2008 года. То есть на текущий момент многие из них гораздо быстрее готовы идти на контакт с текущими арендаторами, чтобы их удержать. Не всегда за счет снижения арендной ставки, да, но за счет разных других факторов.
Есть конструкция, когда привязывается аренда к обороту. В торговле это достаточно развитая практика, когда к товарообороту привязывается размер арендной ставки.
Конечно, какие-то временные послабления там на 3-5 месяцев дополнительные соглашения, снижение индексации у нас там.
В то же время, на мой взгляд, все равно достаточно большое количество собственников, которые готовы, чтобы помещение простаивало по полгода-год и не идут на снижение арендной ставки.
Мне
логика непонятна в этом.
Но если это у вас не последний бизнес, который вам дает, то есть если это такое, понимаете как, они же тоже покупали, многие собственники покупают помещение, рассчитывая финансовую модель. Они покупают арендный доход, рассчитывая на определенного арендатора. Конечно, потом арендатор уходит, а вы уже считали модель, исходя из определенной цифры, умноженной там на 10 лет.
Логика понятна.
Хорошо, сейчас еще ненадолго прервемся и продолжим.
Радио Москвы. Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите. Нам интересно.
Говорим сегодня об аренде нежилых помещений, о проблемах ритейла и о путях решения. Сергей Елин, эксперт компании «Аудит и право», и Светлана Ярова, начальник отдела стрит-ритейла компании JLL. Переходы еще, знаете, вот сейчас такая очень интересная тема. Деловые издания пишут об этом. Да, а что деловые издания? Люди сами ходят и видят, что в переходах стало пусто. Все ларьки исчезли, все позакрывалось. Там же даже, где специально было устроено помещение для этих торгов, торговых точек, теперь ничего нет. А вот осиротели. Газету купить негде, эту кофту бесформенную из черкизона тоже купить негде.
Может, и хорошо?
Не знаю. Аптеки там были? Аптек нет, ничего нет. Все пусто, чисто, сидят какие-то личности, которые там распивают что-то, и все.
Там не личности сидят, там сейчас сидят строители, которые спешно облицовывают керамогранитом.
Мне кажется, неправильно было как тогда и неправильно как сейчас. Нужно быть, мне кажется, золотая какая-то середина. Потому что когда пешеходные переходы, подземные переходы пустые, там действительно начинают вандалы пачкать стены, социальные элементы, распивать спиртные напитки. Мне кажется, должна быть какая-то жизнь в этом переходе, должны быть реализованы какие-то возможности торговли, но, конечно же, должна носить она более оккультуренный вид, чем она была раньше.
А уже весь оккультуривали.
Вы знаете, вот мне, честно говоря, по некоторым нашим пешеходным переходам, не только в метро входа, а именно пешеходные переходы, иногда ходить было страшно из-за этой торговли, когда ты идешь, и на тебя скачущая какая-нибудь визжащая собачка прыгает.
А когда по пустынному пешеходному переходу идешь тоже ночью и стоят подростки, распивают алкогольные напитки. Это тоже ситуация неправильная. И вы посмотрите, не успели построить даже, бывает, пешеходный переход, его уже тут же разрисовали.
Насколько мне известно, опять же могу ошибаться, город озадачен этой проблемой, и даже к нам в компанию обращались на тему, как привлечь туда сетевой ритейл качественный, да, в том числе там, может быть, какие-то закусочные небольшие и продажу там колготок, ну, каких-то сетевых и так далее. И аптеки, может быть, вернуть. Насколько я знаю, эта ситуация сейчас прорабатывается. Я не могу комментировать, потому что мы не сотрудничаем в данном случае с городом, но или там наш другой отдел, в общем, этим занимается. Но я знаю, что вроде как даже Гинза что-то там, какие-то станции получила управление для того, чтобы посадить операторов. Я знаю, что с этим сейчас работают.
Я
да?
думаю, что будет вопрос решаться.
Будет вопрос решаться. Плюс, смотрите, вот в Лондоне, например, там уличный музыкант — это официальная должность. Вам дают место, вы играете, поете, получаете какой-то доход, платите с этого налоги.
Плюс ко всему, это же эти же площади, это же тоже городское имущество.
Транзитные
это можно
площади.
Получать хороший доход с этих площадей.
Ну, да, такое впечатление, как бюджета. Будто это никому не принадлежит. Да. Можно делать все, что
мне
угодно.
Кажется, просто пока еще не,
я думаю, что
не
просто
дошли
руки не
наверное.
Дошли. Вот руки, все. В городе ну, очень-очень много
дай
проблем.
Дойдут, дай бог решить. Дойдут, но почему-то сейчас убрали именно оттуда, где все было уже оккультурено и цивилизовано. Вот, не очень понятно.
А, ну, мне, во-первых, да. там не все было, наверное, чисто гладко, да, и аренда действительно, которую платили
операторы,
возможно, какие-то
нарушения она... финансовые или...
Финансовые, да,
да.
Скорее
что-то
всего,
такое.
Они были далеко не те, что город получал в виде аренды, я так думаю, ну, причина, да. Второе, это, наверное, вопрос безопасности, потому что если вдруг там что-то грохнет, не дай бог, конечно, стекла,
насколько я знаю, да, наверное, вы тоже подтвердите, насколько я знаю, ведь это не просто так, это же не каждая лавочка заключает отдельный договор, а это есть общий такой вот этот вот держатель аренды, который раздает всем право на работу там.
Ну,
и
да,
вот несколько
ну, так
таких
было.
Компаний. Да.
Сейчас правила игры меняются, и вполне возможно, что город как раз хочет иметь некие пакетные договора с сетевыми арендаторами на разные станции, прямые,
для
понятные,
того,
прозрачные и такие, скажем так, официальные, чистые, белые, пушистые, и получать от этого городской доход. Вполне возможно. Я, честно говоря, мне сложно комментировать городскую историю, вам, наверное, лучше
ну,
к ним.
Это понятно, но просто властям. Иногда тоже читаешь мнение экспертов, как-то и следишь за этим, ну, интересно же. Там не выживает вот это все, никакие кафешки, ничего. Ну, может быть, где-то в центре, около вокзала, где большая проходимость, а там, где подальше что-нибудь в спальном районе, нет. Там выживает вот только продажи этой одежды с Черкизона, вот так называемого.
Слушайте,
ну,
да? стандартные арендаторы, которые вот я всегда видела в переходе, это цветы, это пресса,
цветы,
это
да.
колготки, частично там нижнее да. белье,
береты
это какие-нибудь
кофты,
гаджеты и зарядки, подзарядки, это заколочки и все, что связано там с какими-нибудь сеточками.
Мне кажется, все равно можно на уровне программы регулировать этот вопрос.
Конечно.
Сделать более низкую арендную плату и сделать, определить жестко профиль предприятий, которые могут находиться там. Я думаю, тем самым найдутся все равно представители малого бизнеса, которые захотят сесть.
Ну, вот продажа одежды, да, как раз она там была самой устойчивой, самой прибыльной. Даже не газеты, ну, цветы еще, наверное, да. Все остальное так, время от времени, смотря где и что. Ну, вот одежда, она срабатывает на 100%. Почему-то вот женщин
просто
много.
Просто вопрос, что это за
все
одежда?
Ходят, смотрят.
Откуда да. она берется?
Да. Но откуда она берется, это уже вопрос
это
третий.
Да.
И кто ей торгует? То есть, когда закрыли огромный рынок, про который мы все с вами знаем, количество стоков конфиската, которые распродавали везде по всему городу, в магазинах там распродажи таможенных товаров, собственно говоря, эти там кофты по 100 рублей, они могли там же, вот они как раз продавались. Но это же не может бесконечно продолжаться в городе. Мы же с вами живем в 2014 году в крупном там городском... агломерате, да, я бы сказала, что там в европейском городе, мы же не рынок какой-то, не знаю, там. Ну, в общем, я за то, чтобы привести в порядок эти переходы и...
Приводить в порядок надо понять, что туда поместить, вот, все, чтобы оно и доход давало, чтобы оно и прозрачным было, и всех устраивало.
Ну, есть
пока
транзитная
вот
история, то есть
я думаю, это должна быть
это...
программа все-таки, это должна быть системно, да, городская программа, которая должна этот вопрос, ну, как раз-таки учесть те ошибки, которые были в прошлом периоде, и скорректировать. в новой программе учесть эти все моменты.
Вообще еще у нас, на самом деле, там про мировой опыт мало говорим, но тем не менее есть Нью-Йорк, есть Лондон, есть куча других городов, таких же крупных, да, в которых, собственно говоря, этот вопрос уже решен. Конечно, у нас отличается потребительское поведение, отличаются люди, отличается скорость перемещения, если мы говорим о восточных, там, о Гонконге, о том же, да, но тем не менее, то есть фактически что такое переход? Это перемещение человека из точки А в точку Б. Очень просто понять, что человеку может быть нужно,
мне
в
кажется,
этот момент.
Нужно,
несложно.
Так, нужно, не должна быть такая плотность, как была раньше, потому что раньше очень плотно сидели арендаторы, один на одном, за счет этого создавалось толчья, и, ну, в общем-то, эстетически...
Пройти было сложно.
Пройти было сложно. Да. Мне кажется, достаточно будет, если будет как хотя бы небольшое количество арендаторов сидеть в этом переходе, они уже будут волей-неволей следить за порядком в этом переходе, и в случае какой-то...
Отдача меньше будет тогда, ведь смысл-то
в том,
чтобы...
Но здесь же две стороны медали. С одной стороны, и эстетика, и удобство города. Да. Здесь же не все... А как сейчас простаивают вообще, в принципе, эти площади?
Ну, почему отдача меньше будет? Отдача может быть та же самая, если арендатор будет понимать, что ему дают качественную площадь, например, с трехсторонней витриной, да, которая обозревается со всех сторон, и люди могут подходить, то арендаторы, они готовы платить арендную ставку там, где есть оборот торговый. То есть ни одна льгота никогда в жизни не заменит им создание оборота. То есть вы создаете пешеходный трафик, мы будем работать, получать доход и платить вам с этого аренду там, и налоги. Трафик уже создан, у вас люди идут из точки А в точку Б. Вопрос, куда этот пешеходный переход ведет, да? А также как вход в метро. Соответственно, осталось только создать качественную площадь и сделать некую лимитированную действительно историю, как лицензию. Ну, там вот как лицензия такси, да? Если вы дорожите этим местом...
Должна быть как концепция... Тех предприятий, которые работают.
Да, и чтобы там не менялись эти предприятия, ну, по форме своей деятельности. Да? То есть, если это
на уровне
цветы...
На уровне программы должно быть
зафиксировано. Это можно зарегулировать, это назначение.
Профиль помещения под что сдается? То есть, сдается, например, под кафе. Вот и все. Иначе никто не может сесть, кроме кафе. Тут.
Мне кажется, это некие прописные уже истины, потому что в торговых центрах именно так и делается. Ни один владелец торгового центра не посадит там рядом.
Там субаренда существует. Вот начинают делить все это на соты,
но
на какие-то.
В профессиональных торговых центрах такого не происходит, поверьте мне. То есть мы с этим работаем каждый день. Собственники следят за тем, чтобы арендаторы друг друга не убивали.
У нас торговый центр около метро закрылся не так давно. Полностью и целиком. Он был построен года 4 назад, и все. Теперь там ничего нет.
Будет.
Проще его снести, наверное. Зачем он там нужен?
Есть такая тенденция, что крупные торговые центры стали меньше открываться. Сейчас больше все-таки идет... приоритет, скажем так, средних торговых центров.
Это огромная тема. Я просто... Давайте мы не будем об этом, потому что мы уйдем от города в торговый центр. Это совершенно другая история. Просто почему привела такой пример, что, собственно говоря, методики, как посмотреть, называется концепция. Да? Кто, как, с кем, какая синергия, какой арендатор лучше друг другу помогает, кто является истинным якорем и тянет трафик, а кто паразитирует на этом потоке, но платит выше ставку. Что не хватает людям, то есть как проводить исследования, это все уже есть. И, собственно говоря, есть профессиональные компании, которые этим занимаются. Вот что изобретать велосипед каждый раз? Вот иногда там создают странное впечатление, появляется у городского там чиновника площадка для деятельности, и вот он как с любимой игрушкой с ней играет.
А все уже придумано до нас.
А мы с вами страдаем.
Да, мы с вами не будем страдать, давайте надеяться все-таки на лучшее. Спасибо большое. Светлана Ярова, начальник отдела стрит-ритейла компании JLL, Сергей Елин, эксперт компании «Аудит и право». Я Игорь Игорев. Всего доброго. Встретимся где-нибудь, что-нибудь купим полезное.
Спасибо.
Мнение сторон. Мнение сторон. Говорите. Нам интересно.